Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и действительно, в эфире 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худиев, и я напомню, что я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы атеиста. Если вы атеист, если вам поставил атеист какой-то вопрос, которым вы затрудняетесь, то я здесь для того, чтобы на этот вопрос ответить. И эти вопросы можно задать, позвонив по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. Это Viber и WhatsApp. 8 977 850 0996. И можно нам присылать вопросы на сайт Teos.fm. Teos.fm, я их увижу у себя в студии. То есть вы открываете сайт Teos.fm и Teos именно через T, не через TH, как по-английски, а вот просто Teos T. И там будет возможность нас слушать, и будет возможность задать вопрос в студию. И я напомню, что наша передача, она существует благодаря поддержке людей, которым она нужна, которым она нравится. Если вы хотите нашу передачу поддержать, вы можете сделать это на нашем сайте. Это очень легко его найти. Вы просто наберете в любом поисковике «Худиев Радио Теос». Вам вывалится страничка моей передачи. И там вот можно ее поддержать разово или там, как, если вы хотите, чтобы как-то постоянно поддерживалось, потому что мы сейчас существуем, собственно, за счет слушателей. Но перейдем к вопросам. Вот они уже появились. Михаил, часто говорят, что законы логики нематериальны, но с чего они это взяли? Почему логика не может быть просто средством интерпретации фактов? До человечества были сами факты, с появлением человека появился инструмент трактовки этих фактов – логика. Ну, собственно, логика, она описывает человеческий язык. Логика, она помогает нам отличать осмысленные высказывания от бессмысленных. То есть логика, она имеет дело больше с языком. Что касается нематериальности, то нематериально тут скорее не законы логики, нематериально сознание и свободная воля. Потому что материя — это по определению ровно то, что повинуется законам природы. То, что поведение чего детерминировано законами природы. Мышление, сознание, свободная воля не могли бы функционировать, если бы они были детерминированы законами природы. Для того, чтобы помыслить что-то, для того, чтобы рассмотреть какие-то аргументы, я должен совершить акт свободной воли, я должен принять решение их рассмотреть. Если не существует ничего материального, все мои акты мышления есть продукт материального процесса, детерминированного законами природы, и, следовательно, никакого акта свободной воли я совершить не могу. Поэтому нематериальна не сама по себе логика. Логика, она просто описывает наш язык. Нематериально сознание и свободная воля человека.
100 вопросов атеиста.
Андрей, христиане любят ссылаться на таких борцов за справедливость, как Уилберфорс или Мартин Лютер Кинг, но умалчивают о крепостном рабстве при православии. Вы знаете, крепостное рабство, оно существует как институт совершенно независимо от православия, и неправославные его придумали. Другое дело, что православные его отменили, в конце концов, в ходе реформ 1861 года. Но обычная ошибка, которую люди делают, люди приписывают те или иные исторические проблемы, исторические неустройства, которые существовали в истории церкви. И нам легко понять, а правда ли это. Для этого нужно сравнить. Вот у нас есть страны, где есть церковь, и есть страны, где нет церкви. там, не знаю, Тибет какой-нибудь. Посмотрим. И вот крепостное право, оно существует в той или иной форме, ну, практически везде оно существовало на определенном этапе истории. В христианских странах или в нехристианских. Поэтому оно абсолютно точно не церковью установлено, не церковью принесено. И поэтому довольно странно было бы ставить его в упрек церкви. Это институт, который существует до и независимо от церкви. Когда мы говорим о христианах, которые борются за справедливость, то тут ситуация это другая. Они борются именно потому, что они христиане. То есть, понимаете, причина крепостного права не в христианстве. Крепостное право существует независимо от христианства практически в любом обществе на определенном этапе его развития. Причина, по которой Уилберфорс выступал против рабства или Мартин Лютер Кинг против расовой дискриминации, это христианство. Они сами об этом говорили прямым текстом. Так, еще пришло такое сообщение. Вы ссылаетесь на эстетический опыт, как на доказательство реальности Бога, но эстетический опыт у всех разных. Людям кажутся красивыми разные вещи. В некоторых племенах женщина, которая считается красивой по меркам племени, вызвала бы у вас отвращение. Так можно ли говорить об едином стандарте красоты? Можно, понимаете, когда, например, покойный Терри Пратчетт, который жил и умер атеистом, он незадолго до своей смерти написал трогательное письмо в поддержку идеи этого помощи при самоубийстве. И он там пишет, что я хотел бы умереть, сидя в своем саду с бокалом бренди в руке и музыкой Томаса Таллиса в своем айподе, потому что музыка Томаса может приблизить к раю даже атеиста. И вот у нас с Терри Пратчеттом абсолютно разные взгляды на мир. Он атеист, а я христианин. Но у нас есть общий эстетический опыт. Я тоже очень люблю музыку Томаса Таллиса. И нам на это, собственно, не влияет, а что там в каком-то племени или в какой-нибудь субкультуре, там что считается красивым. У нас есть общий опыт. Мы понимаем, что Таллис — великий композитор. Мы понимаем, что Бах — великий композитор. Для этого не обязательно быть верующим. Верующий атеист могут согласиться на том, что Бах — великий композитор. Или, например, тоже покойный Кристофер Хитченс, я смотрел передачу с его участием, это такой очень решительный атеист, очень известный был атеистический публицист, очень зажигал в свое время. И он говорит, что он там в одном из своих выступлений призывает людей посмотреть на фотографии, сделанные космическим телескопом Хаббл, и подивиться на все чудеса и красоты Вселенной, которые намного более удивительны и достойны восхищения, чем все, значит, библейские мифы. То есть, с точки зрения... У нас с Кристофером Хитченсом есть общий эстетический опыт. Мы оба находим Вселенную прекрасной. И вот от этой точки мы исходим. Мы исходим из того, что мы признаем великую музыку, там, Таллиса и Баха. Мы исходим из того, что мы находим Вселенную, которую мы видим при помощи телескопа Хаббл, прекрасной. И вот исходя из этого, мы рассматриваем, что этот опыт может означать. Вот если атеизм верен, то этот опыт не означает ничего. Вообще эстетический опыт, переживание красоты, оно указывает на некую запредельность. Красота — это знак, который указывает на что-то за пределами этого мира. А красота, она связана с вот этим переживанием трансцендентности. Если атеизм верен, то это переживание — полная иллюзия. Нет ничего трансцендентного. На самом деле, по не очень понятным нам механизмам, вот музыка Томаса Таллиса, она на что-то воздействует в наших нейронах, там происходят какие-то реакции. Из-за этого у нас возникает вот это переживание, но оно ни на что не указывает. И когда там тот же Хитченс говорит, посмотрите вот на эти удивительные галактики, он на самом деле не говорит, скажем так, на самом деле вот это чувство красоты, оно иллюзорно. Мы не видим чего-то подлинного, реального. Галактики не обладают свойством красоты. Галактики — это просто куча материи, которая движется по законам природы. Красота — это иллюзия, которая почему-то возникает в нашем мозгу. И вот если мы принимаем, что красота — это не иллюзия, чувство красоты нам на что-то реальное указывает, что Вселенная подлинно реально прекрасна, великая музыка, она действительно великая, тем самым мы признаем, что у Вселенной есть автор, который предпочитает красоту, а не уродство. И то, что у кого-то там нарушенный или в какой-то культуре или субкультуре нарушенный эстетический вкус, ну, это ничего не меняет в самом аргументе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Человек с псевдонимом Машах пишет, что за волшебная материя у материалистов, которая имеет сознание. Раввин сказал, марксизм, ленинизм — это манипуляция. Ну, тут я не буду с вами ничего спорить. Константин пишет, недавно общался с человеком с постмодернистскими взглядами. По его мнению, вся реальность субъективна, никакие доводы и доказательства в такой картине мира невозможны. Как вести беседу об объективной истине и Боге с такими людьми? Ой, ну, человек, наверное, на работу-то ходит. Вот представьте себе, что ему начальник не выплатит зарплату. Ну, или выплатит там половину оговоренной зарплаты. А когда он скажет, станет претензии предъявлять, говорит, а где мои еще денежки? Он скажет, ну что, ну, деньги, они же субъективны, реально субъективны. Что ж вы, истины нету. Все есть только субъективное суждение. Ваше субъективное суждение, что я вам должен выплачивать зарплату, а мое субъективное суждение, что ничего я вам не должен. Или у меня субъективное суждение, что я выплатил. Понимаете, постмодернизм, он... Ни один человек не является постмодернистом в вопросе, который ему действительно важен. Ни один человек не является постмодернистом в отношении своей зарплаты. Ни один человек не является постмодернистом в отношении там, обязательств других людей. Если вы чего-то обещали постмодернисту, он будет относиться к вашему обещанию как к налагающим на вас обязательствам. Любой постмодернист будет внимательно читать упаковки, он не перепутает лекарства, которые ему пропишут. Поэтому на самом деле... постмодернист отличненько верит в существование объективной истины, которая нуждается в доказательствах. И как только он столкнется с чем-то для него важным, он немедленно будет исходить из того, что истина объективна, ее можно установить. Как только, допустим, постмодернист столкнется с судебным процессом, где он там должен будет отстаивать свои права, ну, допустим, там ему денег не дадут, которые ему должны. Он, допустим, выполнил работу, его с деньгами кидают. И он же не будет говорить о том, что, ну, вот у всех свой субъективный взгляд на реальность. Нет, он будет исходить из того, что вот объективно он подписался сделать работу, он ее объективно выполнил, ему объективно должны денег. Поэтому, да, и он будет заниматься доказательствами, конечно же. Он будет доказывать свою позицию суду. Я не видел ни одного постмодерниста, который бы игнорировал истину в тех вопросах, в которых она для него важна. И поэтому я бы начал с того, что, что является важным и истинным. И человек может, конечно, саботировать там, поиск истины, человек может откладывать вопрос об истине, но это вопрос, от которого нельзя убежать. Реальность, она вот заставляет себя признать так или иначе. Вот, поэтому, конечно же, любой постмодернист верит в объективную истину, как только эта объективная истина начинает иметь для него значение, как только она начинает его лично задевать. Вот. И я бы тогда сказал еще о том, что у человека есть нравственный долг, нравственная обязанность искать истину. И что постмодернизм — это... попытка саботировать эту обязанность. Но постмодернизм, он чем интересен? Он, знаете, это такая более продвинутая форма атеизма. В каком-то отношении Ричард Докинс, он ближе к Царству Божию, чем постмодернисты, потому что Докинс признает, что истина существует, и она имеет значение. Докинс считает, что мы должны придерживаться истины. У нас есть такое нравственное обязательство. Непонятно, откуда в картине мира Докинса берутся нравственные обязательства, но тем не менее, считает, что истина существует, ее надо придерживаться. Постмодернист, он по сути всегда атеист. То есть он считает, что Бога нет. Мы умрем, и на этом наше существование закончится. А пока мы не умерли, поскольку у Вселенной нет для нас никаких нравственных обязательств, мы можем придерживаться тех взглядов, которые нам больше нравятся. И я бы сказал вот в этой ситуации, что истина существует во всех случаях, когда она для нас важна. Ни один постмодернист не станет, он не будет постмодернистом вопросом своего здоровья или своей зарплаты. И поэтому я бы начал с того, что постмодернизм — это просто картина мира, которая, ну, не держится. Как только что-то начинает задевать постмодерниста реально, он откладывает этот свой постмодернизм и начинает предъявлять доказательства, там, спорить и таким образом исходить из того, что объективная истина все-таки существует, ее все-таки можно установить. Если постмодернисты несправедливо обвинят в преступлении, то, конечно же, тут же выяснится, что существует объективная истина о том, что он этого преступления не совершал, и о том, что эту истину, в принципе, можно доказать. Поэтому постмодернизм все-таки не работает, он не может, его невозможно придерживаться последовательно. Станислав пишет: «Как слушатель, я обращаюсь к вам не как к личности, обладающей религиозно понимаемой свободой воли, как субъекту принятия решений, то есть как части природы, выделенные мною в качестве объекта моего интереса. Диалектический материализм признает субъектность объектов живой материи, а вы нет. Вы признаете, что материализм различает живую и неживую природу». Ну, конечно, материализм различает живую и неживую природу, организмы взаимодействуют с окружающей средой. Ну, смотрите, Станислав, вот прочитаю ваше сообщение. «Как слушатель, я обращаюсь к вам». То есть, написав это сообщение, вы предпринимаете акт свободной воли. Если материализм верен, то никакого «я» у вас нет. Есть некий процесс, который происходит в коре вашего головного мозга. Этот процесс управляется безличными неизменными законами природы. Результат этого процесса определяется не каким-то «я», он определяется законами природы, предыдущими состояниями системы. И вы это отрицаете, эту картину мира, просто тем фактом, что вы говорите «я обращаюсь, я принял такое решение». Не некий процесс, который в моей голове происходит согласно законам природы, а некий «я», который принял это решение. Диалектический материализм признает субъектность объектов живой материи. Ну, очевидно, имеется в виду диалектические материалисты, то есть люди, которые признают. Они совершают такой выбор. Они признают, они делают нечто как субъекты, как личности. И поэтому мы не можем просто даже вот мыслить, мы не можем обмениваться аргументами, не признавая друг за другом свободной воли. Поэтому материализм неизбежно абсурден. И тут введение слова «субъект» ничего не меняет абсолютно, потому что если материализм верен, то любые наши акты мышления и произволения есть результат очень-очень сложных, но материальных причин. Ну, неизбежно. Если вы признаете какую-то нематериальную причинность, вы уже дуалист. И если все наши акты мышления и произволения — это результат сложных природных процессов, они детерминированы. Тут же ничего не поделаешь. И, следовательно, у нас нет свободной воли и нет к нам... нет возможности просто вести эту беседу. Андрей, если РПЦ освещает оружие, может ли РПЦ освещать инструменты для аборта? Если осветить, то будет ли аборт убийством? Вы знаете, оружие, в принципе, может быть использовано морально приемлемым образом. Но вообще говоря, освещение, в том числе освещение оружия, оно же не означает, что ему придается дополнительная меткость. Понимаете? А освящение — это призывание Божьей помощи, Божьего благословения на какое-то дело. Бог при этом сам принимает решение, как он будет вмешиваться в эту ситуацию. Мы Бога в эту ситуацию призываем. Как Бог отнесется к этой ситуации, это его дело, это его суверенное решение. Может быть, это оружие заклинит по воле Божией в итоге. Это Бог знает, это не мы знаем. Поэтому освещение чего бы то ни было, автомобиля там, квартиры или оружия, оно не означает, что мы магическим образом меняем свойства этих предметов. Оно означает, что мы призываем Бога в эту ситуацию. А что касается инструмента для аборта, понимаете, аборт — это убийство заведомо невинного человека, который абсолютно точно не является вооруженным агрессором. То есть оружие, оно, в принципе, нужно для отражения вооруженного агрессора. Оно, в принципе, может быть использовано неким нравственно приемлемым легитимным образом. Там, не знаю, снайпер застрелил террориста, спас 300 человек. Сотрудники полиции обезвредили опасного злодея. Он там, приходит время от времени сообщение, что там террористы сидят на своей этой базе террористической где-то. И там приходят сотрудники полиции вооруженные, их арестовывают и предотвращают теракты, которые они готовили. Это легитимное, нравственно приемлемое использование оружия. Что же касается аборта, то это заведомо убийство невинного человека. То есть младенец в утробе матери, он абсолютно точно не является террористом. Абсолютно точно не является вооруженным агрессором. И он абсолютно точно не является тяжким злодеем, в отношении которого могла бы идти речь о смертной казни. И поэтому принципиальное отличие аборта от любой другой ситуации причинения смерти — это то, что в случае с абортом мы абсолютно точно знаем о том, что жертва невинная. Когда ведутся боевые действия, то там может быть сложный вопрос. Может быть, одна сторона права, а могут быть обе стороны неправы. Бывают вооруженные конфликты, которые несправедливые с обеих сторон, в которых нельзя с чистой совестью участвовать ни на той, ни на другой стороне. Это сколько угодно. И здесь ситуация очень такая неясная может быть. Человек может искренне заблуждаться, считая, что он сражается за правое дело. И он может ошибаться искренне, он не прав перед Богом все равно, но он может, по крайней мере, искренне верить, что сражается за правое дело, что так и надо. В случае с абортом человек не может искренне заблуждаться в этом вопросе, потому что это намеренное убийство заведомо невинного человеческого существа. Понятно? То есть это не ситуация, солдата, которому, пропаганда голову задурила, который искренне верит в то, что он там за правое дело сражается, и который стреляет вооруженного неприятеля. Одна группа вооруженных людей сражается с другой группой вооруженных людей, это можно долго разбираться, кто прав, кто виноват. Это ситуация, которая может быть неясной, в принципе. И люди могут там по-разному ошибаться. Но ситуация аборта — это ситуация намеренного лишения жизни человеческого существа, которое абсолютно точно не является вооруженным агрессором. То есть здесь присутствует пронзительная ясность, которую никак обойти нельзя. Другое дело, что всякий раз, когда речь заходит об абортах, я всегда хочу подчеркнуть и напомнить, что в Евангелии есть благая весть о прощении грехов. Что любой человек, который был вовлечен так или иначе в грех аборта, так или иначе к нему склонял, вынуждал или подталкивал, или одобрял хотя бы, потому что с точки зрения Священного Писания одобрять грех — это хуже, чем его непосредственно совершать. Непосредственно совершать грех человек может под давлением, в каких-то невыносимых обстоятельствах, а вот чтобы одобрять грех, нужен именно свободный выбор. Но вот человек, который был в этот грех так или иначе вовлечен, он будет прощен немедленно, как только он покается. Священное Писание нам говорит: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть я знаю, что этот грех, он очень распространен. Многие люди им запятнаны. Но вот у меня для таких людей есть хорошая новость. Бог прощает. Как только человек покается в своем грехе, он будет прощен. Я подписан на многие ресурсы за жизнь, и наши, и англоязычные, и там постоянно возникают истории людей, которые были вовлечены в абортную индустрию, и они покаялись, и теперь они прощены Богом, и теперь они служат Ему с радостью и ликованием. Есть, ну, например, вот сейчас у меня мелькает в ленте Эбби Джонсон, которая была сотрудницей Planned Parenthood. Это крупнейшая сеть абортарий в Соединенных Штатах. И она там годами работала, потом она покаялась перед Богом, и вот теперь она полностью чиста и освобождена. Потому что Евангелие — это благая весть про прощение грехов. Человек, который был вовлечен так или иначе в этот грех, ему совершенно не обязательно это тащить в себя. Потому что все равно же это болит. Все равно человек понимает. Это невозможно не знать, что это убийство. И человек может это яростно отрицать. Есть вещи, которые мы можем отрицать, но которые мы не можем не знать. И все равно они у нас внутри болят. Мы можем свои грехи отрицать, но все равно же мы их знаем. Все равно они у нас внутри болят. И Евангелие, оно про то, что можно покаяться, получить полное прощение. Полное. Навсегда. Когда грех уже изглажен, его нету. Он вообще убран из вашей жизни. Он никогда не будет против вас поставлен. Вы можете получить полное прощение, как только вы исповедуете этот грех перед Богом, как только вы о нем попросите. Как говорит Иоанн Златоуст, ну что за труд сказать тебе, я согрешил. Это трагично, когда люди вместо того, чтобы просто сказать «я согрешил», они тут начинают себе выстраивать какие-то громоздкие очень системы самооправданий, от которых им на самом деле никакой пользы абсолютно.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Андрей, из освященного российского оружия тоже погибают заведомо невинные люди. Да и головорезы, которым оружие попало в Сирию и Украину, вряд ли используют это оружие в благих целях, в целях защиты. Однако делают это из освященного оружия. Понимаете, в чем дело? Обряд освящения, чего бы то ни было, он не лишает человека свободной воли. И, понимаете, обряд освящения не означает церковного одобрения всего, что будет делаться. Ну, понимаете, вот человек, допустим, позвал священника осветить свою квартиру. И священник предполагает, что человек этот благочестивый, верующий, относится к нему с доверием. Может быть, человек потом устроит в этой квартире бордель, склад наркотиков или еще чего-нибудь, там, не знаю, черное мясо будет служить. Это уже священник не может отслеживать. Его человек попросил о том, чтобы осветить вот это помещение, ну вот он осветил. А тут ответственность, собственно, лежит на том, кто об этом просит. Что касается оценки, как там тех или иных людей, как головорезов, ну, вот это как раз ситуация, когда люди, сочувствующие разным сторонам конфликта, они по-разному оценивают, что происходит. Кто-то считает, знаете, вот как, я помню, беседовал в интернете, в сети с одним американцем, он мне произнес такую фразу, написал, вернее, что борец за свободу для одной страны — это террорист для другой. Герой для одной страны — это головорез для другой. И тут действительно могут быть неясности, могут быть споры. Но вот аборт, который вы упоминали, он не является такой спорной ситуацией. Он является ситуацией лишения жизни заведомо невинного человека.
100 вопросов атеиста.
Станислав пишет, я понимаю себя точно так же, как и вас, то есть субъектом действия. Для этого мне не нужна свобода воли, а просто воля. Тогда не очень понятно, что вы имеете в виду под словом «субъект». Вы в любом случае объект. Если материализм верен, то вы являетесь объектом в том плане, что все ваши действия — это отражение некого процесса, который полностью на 100% без малейших хозяек подчинен законам природы. А рассуждая о материализме, вы постоянно путаете механистический, буржуазный материализм, материализм диалектический. Безличные законы природы в диамате не мешают не быть субъектом действия, а вам и механистическим материалистам мешает. Изучайте диамат. Видите ли, материализм — это вот по определению такая система взглядов, которая предполагает, что единственной реальностью в мире является материя, которая движется согласно неизменным законам природы. Вот ничего не поделаешь. Любая разновидность материализма, она это неизбежно предполагает, буржуазная или нет. Что касается безличных законов, не мешают быть субъектом, неизбежно мешают. Нет места ни для какого субъекта. Все события в материалистической вселенной, абсолютно все события, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Все. Тут просто нет никакого места ни для какой субъектности. Нет никакого места ни для какого личного выбора. Потому что личный выбор означал бы, что не все события в мироздании определяются неизменными законами природы, и тут мы уже немедленно вываливаемся за пределы материализма. То есть на самом деле материализм, он неизбежно приводит нас к самопротиворечию. Андрей... А как можно по-разному оценивать зверское убийство российскими военными мирного сирийца? Кто это из снегоговореза? Опять-таки, вы знаете, вы можете симпатизировать разным странам в конфликте. Разные стороны в конфликте, там любая действующая армия, она совершает, находятся в ней люди, которые совершают военные преступления. Российские военные, среди российских военных бывают военные преступники, среди американских, среди сирийских, среди британских, среди каких угодно. В любой действующей армии возникают военные преступления. Опять-таки, там надо смотреть, как командование к этому относится. Там, но это долгий разговор. Вы можете иметь свои политические симпатии. Они сейчас не относятся к делу вообще. Эти политические симпатии, вы на них имеете право, остальные имеют право их не разделять. Но это не имеет отношения к вопросу о реальности Бога. И это не отрицает случаев, когда у нас есть ясность, у нас есть полная уверенность в том, что аборт — это как раз ситуация, когда у нас есть предельная ясность. Что дитя, которое гибнет в результате аборта, это абсолютно точно не солдат неприятельской армии, это абсолютно точно не тяжкий злодей, и это никак не зависит от наших политических предпочтений. То есть эта ситуация чисто злодейского убийства, которое никак не может быть ничем оправдано, вот это именно аборт. А так как вы разным сторонам можете симпатизировать в конфликте, и у нас, конечно, сейчас я не политический обозреватель в данном случае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Ну, смотрите, Сергей Львович, если мы даже хотя бы Википедию с вами откроем на тему диалектический материализм, то мы с вами увидим основные положения его, так сказать. И одним из них является то, что мышление есть форма движения материи. Вот. Вторым является то, что в материализме существует свобода воли, но она понимается не так, как вы ее религиозно трактуете, как способность принимать решения сознанием дела. Кто принимает решения? Субъекты. Так что изучайте диамат.
Понимаете, если мы в рамках материализма понятие субъекта, принимающего решения, оно довольно бессмысленно. Понимаете, в чем дело? Все решения, которые вы принимаете в рамках материализма, они детерминированы материальным процессом в коре вашего головного мозга. От того, что мы назовем этот процесс субъектом, ничего не изменится. Это просто процесс, который детерминирован законами природы, у которого ничего похожего на свободу нет. Но если у нас нет свободы именно как независимости, именно как неподчиненности этим процессам, то значит, наше мышление невозможно. И наше «я» невозможно. И когда вы мне говорите «изучайте диамат», вы обращаетесь ко мне с призывом к моей свободной воле. Вы уже предполагаете... Вообще вот эта фраза «изучайте диамат», она замечательно звучит, она еще раз нам показывает, насколько абсурден материализм как мировоззрение. Потому что это призыв. Это призыв к тому, что я по своей свободной воле призываюсь принять некое решение, начать изучать диамат. Но каким же образом я мог бы принять решение начать изучать диамат, если все мои решения детерминированы вот этим очень сложным, но чисто природным процессом в коре моего головного мозга? Ну что, законы природы сейчас вот возьму, нарушу и пойду диамат изучать. Буду я изучать диамат или нет, детерминировано какими-то природными процессами, и я ничего не могу с этим сделать. А вы мне говорите, изучайте диамант. Как я могу изучить диамат, если меня к этому не располагают природные процессы в коре моего головного мозга? Поэтому материализм неизбежно противоречит сам себе. Неизбежно сам себя отрицает. Так, вот человек задает вопрос относительно неоязычества. Почему церковь не может вот, обратить этих людей? Ну, человек обладает свободной волей всегда. И мы не можем человека обратить помимо его воли. Что касается неоязычества, то, как вам сказать, неоязычники — это вот люди, заблудившиеся в поисках идентичности. И я обычно говорю две вещи. Что неоязычество — это то, что... Менее важная вещь состоит в том, что неоязычество — это то, что конструируется на коленке. На самом деле язычество, как живая практика или живое учение, оно не сохранилось. И даже там, где мы можем говорить об определенной сохранности языческих традиций, мы не можем говорить об их аутентичности, потому что в язычестве нет догматики, в язычестве нет священных писаний, и это значит, что язычество постоянно меняется. Оно постоянно смешивается с чем угодно. Оно постоянно находится под внешними влияниями. Есть, например, некоторые финно-угорские народы России, они вроде бы сохранили какие-то языческие традиции. Но в реальности они тут же смешиваются с нью-эйджем, они тут же смешиваются со всем, что носится в интернете, потому что у язычества нет догматики, нет каких-то четких рамок, которые бы этой догматикой задавались, нет авторитетных священных текстов, и язычество из-за этого постоянно меняется, оно постоянно меняет форму, оно постоянно конструируется на ходу. Если говорить там о русском неоязычестве, то оно вот на 100% придумано, потому что никакой аутентичной языческой традиции у нас просто не сохранилось. Оно вот на 100% придумано на коленке. А язычество германское придумано на коленке на 95%, потому что Снорри Стурлусон был такой христианский хронист, он все-таки записал какие-то языческие предания скандинавские, и на них можно опереться, да, они все-таки что-то нам сообщают. И на этом потом выстраивается вся эта реконструкция. Но язычество — это попытка реконструкции того, о чем не сохранилось, очень мало сохранилось чего-либо достоверного. Это как, знаете, самое старое неоязычество в Европе, ему порядка 200 с чем-то лет. Это друиды кельтские, которые на самом деле придуманы одним... валлийским националистом, который очень огорчался на то, что англичане тут всех задавили, и он решил возрождать валлийскую духовность и буквально на коленке придумывать этих друидов, которые совершают обряды в Стоунхендже, так вот до сих пор совершают и даже верят в свою сказочную древность, хотя, конечно, это ни в коем случае не так. То есть язычество — это что-то недавнее на коленке сделанное. И я обычно у людей спрашиваю, у неоязычников, давайте, ну, конечно, может, не стоит так вот в лицо людям говорить, на коленке сделано, они обидятся, но я обычно стараюсь выяснить, простите, а откуда вы это знаете, во-первых? То есть вот человек имеет какое-то вероучение, он говорит, там есть боги, они вот такие и такие. Откуда вы это знаете? Как вы получили эту информацию о богах? И второе, а существуют ли они на самом деле, а истинны ли они? Потому что язычество, оно всегда носит этнический характер. Язычество, оно всегда привязано к определенному этносу. Есть язычники, допустим, славянские, которые верят в Перуна. Есть язычники, латиноамериканские индейцы, которые верят в Пачамаму. У них такая богиня земли там. И мы можем спросить, вот если индеец из бассейна Амазонки помолится Перуну, этот Перун его услышит? Или Перун, он только для славян? Если Перун существует на самом деле, то что существует на самом деле, существует для всех народов. Ну вот луна на небе, она не существует для какой-то этнической группы. Она существует для всех народов. И язычество, оно неизбежно этнично, неизбежно привязано к конкретному племени. Вот я обычно в таких случаях и спрашиваю, простите, а вот Пачамама, она существует для русских людей? Перун существует для индейцев бассейна Амазонки? Если существует, то мы уже постулируем какую-то универсальную религию, которая выходит за рамки рода племени. Если не существует, ну, не существует, что и требовалось доказать. Радикальное отличие христианства в том, что Бог, о котором мы говорим, он существует для всех народов. Он для всех народов один и тот же. Потому что он существует в реальности, он существует на самом деле. Все этнические божества, они... Ну, понятно, человек мог верить в свои этнические божества, когда он жил еще даже не в Средневековье, а еще до Средневековья там в своей деревне, и он ничего не видел, кроме своей деревни. Он знал, что в нашей деревне мы поклоняемся Перуну, а про соседние деревни он вообще не в курсе, что там где-то люди живут. Но сейчас-то мы живем не в деревне, сейчас мы живем в глобальном мире, мы подключены к интернету, мы отлично знаем, что у каждого племени своя этническая традиция. Есть куча разновидностей неоязычества. В таком случае нам стоит спросить, а вот боги соседнего племени, они истинные? Ну хорошо, вы вот верите в Пачамаму, а германские неоязычники верят в Одина. Один существует на самом деле, на ваш взгляд? Вот все эти толпы языческих богов, они на самом деле? Если индеец помолится Одину, что ему Один скажет? Один скажет, извини, дорогой, я работаю только по людям германского происхождения, а ты там к своей пачамаме иди. У нас тут такое распределение обязанностей по племенам. Или как, вот это существует все на самом деле. Поэтому важный вопрос, конечно, вопрос об истине. А существуют ли эти боги на самом деле? Которые тоже обычно ставлю. Но часто, конечно, неоязычество, оно привязывается к какой-то форме такого... знаете, воображаемого национализма, когда человек конструирует национальную идентичность. Он ее не живет, он ее не наследует, он ее конструирует, он ее придумывает на коленке. Но это особенно заметно в наших там русских неоязычниках. Поэтому в отношении неоязычников я бы как бы на две вещи обращал внимание. Во-первых, откуда, собственно, люди... знают то, что они предполагают, они знают о своих богах, и являются ли эти боги реальными для всех народов. Вот, если они реальны для всех народов, то мы уже имеем дело с претензией на глобальную религию, и тогда это уже не язычество. Это уже некая претензия на глобальную религию. Ну, хорошо, давайте будем рассматривать это как претензию на глобальную религию и уже с этой точки зрения оценивать. Если человек говорит, что это ай не существует для других народов, ну тогда они нереальны просто. Потому что то, что существует на самом деле, как там, не знаю, Луна или Марс, они существуют для всех народов. Так и реальный Бог, он существует для всех народов. Так, Артур пишет, проповедуй Евангелие всегда везде, если необходимо, то иногда используй слова. Ну, действительно, мы все призваны проповедовать Евангелие, и мы призваны возвещать то, что мы все народы, мы имеем свою новую идентичность в Иисусе Христе. Что мы в Иисусе Христе дома, мы в Царстве Божьем дома. Это такой дом, куда собраны представители всех народов. В отличие от язычества, которое неизбежно этнично, которое неизбежно привязано к какому-то племени. И я помню, как-то слушал передачу с участием одного язычника, который был... Он себя причислял к германской языческой традиции, и там было, конечно, очень сложно понять, ну, хорошо, там... Я его не мог спросить, конечно, это была передача, я ее слушал дома. Существует ли Один на самом деле? Так, у нас есть еще, еще целый ряд вопросов, я боюсь, что не успею. Ну, так, сейчас посмотрим. Андрей, речь здесь не о симпатиях, а о моральных стандартах, которые вы так много говорите. Убивать, расчленять, отжигать врага не очень морально с христианской точки зрения. Понимаете, вы говорите о том, что произошло военное преступление. Что же, я его не расследовал, но да, похоже, оно произошло. Какой из этого делается вывод? Что церкви не следует освящать оружие? Ну что ж, спорный вопрос, возможно, не следует. Но как это отрицает бытие Божие? Как это подрывает христианскую веру? В любом военном конфликте военные преступления совершаются с обеих сторон. И, конечно, сторонники противной стороны будут о них много говорить. Это понятно все. Но как это отрицает или утверждает бытие Божие? Гомосексуальность встречается из всех известных нам видов животных. Как могли бы это прокомментировать? Животные тоже грешат или у них есть свобода выбора? Ой, животные не грешат, потому что животные, они не обладают свободной волей. Они не обладают сознанием. Что касается того, что у животных встречается гомосексуализм, ну и чего у животных встречается, не знаю, что там. Коты могут котят съесть, и чего? Это как-то оправдывает каннибализм. Я думаю, поведение животных, оно вообще иррелевантно, оно не имеет отношения к тому, как мы оцениваем поведение людей. Что скажет православный святой, если ему помолится католик? Я думаю, что он услышит, примет его молитву. И есть примеры этого неоднократные, когда православные святые приходили на помощь не то что католикам, а даже и не христианам. Потому что они имеют человеколюбие такое. И, конечно, они реальны, в отличие от языческих богов. Мы предполагаем, что человек любой национальности может искать молитвенной помощи у православных святых. И это абсолютно не связано с его племенным происхождением. Молитвенная помощь святых, она носит такой универсальный характер. Но время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».